Всем привет! Сегодня у нас первый выпуск. Мы будем говорить об экзамене CCI. У нас будет серия интервью с различными уже свершившимися CCI. Сегодня у нас в гости Александр Клипер. Саша, представься, пожалуйста, в двух словах, кто ты, чем занимаешься, там, чем занимался, да, дальше я уже тебя буду расспрашивать по CCI.
Хорошо, и всем привет, Саша Клипер, CCI номер 39976. Ну, если в двух словах, то, наверное, хватит.
Ну, прям совсем скромно.
Ну, само собой. На сегодняшний день я работаю в финансовом учреждении, я начальник сетевого отдела. До этого я работал в одном израильском стартапе под названием Compass. Там мы пытались выпустить раутер для провайдеров с очень интересным пассивным бэкплейном. Год назад примерно я оттуда ушел, понял, что дев-тест это не для меня. И до этого я работал чуть-чуть в интеграции, до этого чуть-чуть в саппорте, до этого армия. И все это время преподаю более или менее активно. В данный момент более.
Супер, то есть у нас сегодня встретились два одиночества.
Да, примерно так.
Давай как бы совсем-совсем издалека начнем. Как тебе вообще пришла в голову сумасшедшая идея сдавать CCI? То есть там, почему? Зачем? Как ты до этого докатился?
Окей, ну, впервые я про это услышал, когда я учился еще на CCNA. Это был, наверное, год 2007-2008. И нам инструктор сказал, что вот есть такие избранные некоторые, у которых есть бумажка, которую нужно ехать получать бог знает куда, и учиться к ней нужно бог знает как. И ну, в общем, чтобы мы особо про это не мечтали, но знали, что оно где-то там присутствует. Тогда я действительно про это не мечтал, как минимум, потому что я тогда CCNA делал не совсем для того, чтобы об этом работать, потому что на тот момент я еще учился на инженера-механика, и как бы не особо я себе планировал карьеру сетевого инженера, но где-то в голове у меня это запало. В определенный момент я таки начал работать в сетях, и просто уперся в определенный момент в то, что моих знаний мне уже немножечко не хватает, и потихонечку начал сам учиться к CCI. Учился я плюс-минус стандартным способом, CBT Nuggets, лаборатории, все как предвещал великий Джереми. Пардон. И вот тогда-то у меня идейка-то и появилась, что, наверное, на этом я не остановлюсь, потому что вот в этот момент, когда я начал в процессе учебы в CCNP, я понял, что вот мне это действительно нравится. И я как бы не особо привык не выжимать максимум из того, что мне нравится делать, поэтому мне тогда уже стало понятно, что так или иначе, но я до туда доберусь. После того, как я CCNP закончил, я как раз перешел на другую работу и попал я работать в фирму, которая занималась интеграцией. И там у меня был очень забавный начальник по имени Миша Эндулов.
Да, вот оно как.
Да. Мы с ним уже тогда заочно были знакомы, потому что и в прошлой фирме он работал до меня, он ушел оттуда раньше. То есть там мы с ним не встретились, но вот встретились в фирме интеграции. И кроме нас двоих был еще один парнишка по имени Рома. И когда я туда пришел, они как раз... Миша уже тогда стал ритм, Рома только начинал учиться, и как-то у них так все ни шатко, ни валко шло. Мне с одной стороны, я только-только сдал CCNP, и как-то уже страшновато было немножко думать о том, что потяну, не потяну. Но я решил, что пока вот я нашел двоих людей, которые в этом как-никак заинтересованы, будет очень жалко терять такой шанс. И я им предложил учиться втроем вместе. Шансы это, как тогда мне казалось, на самом деле, это очень сильно повышает. И вот тогда-то мы и завелись. Зачем? Ну, тут две причины. Просто хотя бы потому, что это воспринимается, в общем, как... В общем, смотрят на тебя по-другому все-таки, когда у тебя оно есть. И плюс одного CCI на тот момент уже знал. кто работал в прошлой конторе, и я видел, что это делает с человеком и профессионально, и финансово, и я понял, что ну надо рвать и метать, но до туда добираться каким-то образом надо. Вот так оно все началось.
То есть на момент пришедшей мысли у тебя уже был CCNP?
Он у меня вот только-только появился, да. Угу. Буквально месяц после мы начали учиться.
А ты на тот момент уже курсы читал?
На тот момент, да. Я CCNA читал вот буквально... Начал читать буквально месяц после того, как я сам его получил. Что не самая хорошая идея, но вот так получилось.
Ну, зато, скажем так, быстрее учишься.
100%. Угу. Бедные студенты, но мне получилось хорошо, да.
Ничего-ничего, ну, это бывает, по-моему, достаточно часто.
Ну, чаще, чем хотелось бы, да.
Ну, тем более, ты же сдавал цисковский экзамен инструкторский, да, он как бы тоже нормальный.
Да, я бы не сказал.
Ну, просто, скажем так, я присутствовала на майкрософтовском инструкторском, после этого я цисковский инструкторский прям зауважала вообще.
Ну, у Майкрософта и свои сертификационные экзамены, они довольно смешные, поэтому...
Ну, тоже, да. А в каком году, получается, ты CCI сдал?
CCI я сдал почти что ровно 3 года назад, 25 июля 2013 года.
А, просто я в нашем обсуждении, сколько ты письменных пересдавала, что-то аж наплюсовала и думала, аж 8 лет назад, я как-то аж потерялась.
Нет, было бы хорошо, если бы я их все прошел.
Поняла.
Там в заваленных было хорошо так.
Прости за нескромный вопрос. С первого раза сдал?
Что именно? Сам CCI?
CCI, да.
Да, с первого.
И CCI, и письменный, все с первого.
И, ну, первый письменный с первого, вот второй сейчас, как не стыдно признаться, все. С четвертого, да. Не, я не стесняюсь.
Да, это ж такое дело, да. Самое страшное на экзамен идти, да, когда уже все знаешь, думаешь, да ладно, что-то.
Ну, вот так я прошел первые 2 экзамена, да. Ну, прошел. Так я не прошел первые 2 экзамена.
Бывает, ничего страшного. Ну, главное, что пересдал, потому что обидно.
Да, в общем-то, главное. Ну, я уже, на самом деле, даже себя психологически начал готовить к тому, что, а может, оно нафиг, оно мне не надо. Ну, что, ну, в резюме можно все равно записать, что циферки-то есть.
А, ну, в принципе, да. Кто там проверяет-то?
Нет, проверяют те, кому важно быть партнером.
Ну да, да.
Таких немного, но они есть, и это тоже жалко терять этот рынок.
А когда ты сдавал, тогда какие части были на экзамены? Конфигурация трэблшутинг?
Да, это был CCI V4, если я не ошибаюсь. Сейчас мы на V5, да?
Да.
Ну да, тогда был CCI V4, тогда было 2 часа на трэблшутинг, 6 часов на лабу.
Угу. То есть ты уже попал в ту версию, да, где трэблшутинг был?
Да. Я не такой старый.
Это да, это у меня просто как бы наплюсовалось что-то в разговорах про сдачу письменных. Что-то было, что типа 2 раза ДЦ сдавал, 2 раза. А, я теперь поняла, если 4 раза сдавал, все, теперь у меня все сложилось. А я уже приплюсовала тебе 8 лет и думаю, ага, значит, ты 8 лет назад сдавал, как бы, ого.
Ой, хорошо бы.
Как бы, да, я уже так все себе придумала заочно. Ну, тогда давай пару слов пока про экзамен, а потом самое такое, что всех интересует, про подготовку. Вот лично для тебя в экзамене что самое сложное было? То есть там от секции до в целом?
На самом деле, на самом экзамене мне уже было не очень тяжело. Самая сложная часть была в основном это успокоить свои нервы. Потому что, ну, в общем, понятно почему, да, потому что почти что год готовишься вот к этим 8 часам, очень-очень жалко, если ты их заваливаешь. С точки зрения технической, траблшутинг, конечно, был посерьезней. И в основном потому, что время там, ну, очень сильно поджимает. 2 часа на 10 тикетов – это немного, это совсем немного. И постоянный страх того, что вот сейчас ты что-то сделал, и прошлый тикет ты где-то сломал. То есть я их проходил, каждый тикет, что я делал, каждое изменение, которое я делал, я шел и перепроверял все прошлое. То есть я просто ставил себе списочек проверок всех тикетов, сделал первый, сделал второй, проверил первый, сделал третий, проверил первые два, сделал четвертый, проверил первые 3. Просто потому что, ну, это известная цисковская практика, ломать прошлые тикеты следующими. И даже со всем этим у меня получилось немножечко сэкономить, по-моему, я 15 минут себе сэкономил, там 15 я перенес на лабу. И сама лаба уже на самом деле была не очень сложная. Там, ну, самое сложное, я догадываюсь, было, как и для всех, кос, мультикаст. А все, что связано вот с кором, с Layer 2, Layer 3, было, ну, я могу сказать, что прям сильно легко, но ничего нового я для себя там не увидел. Ничего такого, чего мне не попадалось до этого.
А как security тема?
Ой, security я даже на самом деле не особо-то помню, что у меня там было. Но, если я не ошибаюсь, опять-таки, ничего такого сложного у меня там не было. Вот единственный раз за всю лабу, когда я заглянул в документацию, это был мультикаст. Нет, по секьюрити было что-то довольно простенькое.
Ну, я почему спрашиваю, что самое сложное тоже, потому что, знаешь, как сказать, люди когда готовятся, им кажется, что там это лично я не понимаю, там, quality of service, это лично я такое не могу понять на мультикаст. На самом деле, практически все, сколько читаешь форумы, у всех одни и те же темы. Quality of service, мультикаст, ну, сейчас IPv6, наверное, еще может быть, и обычно security, кто не работал в security, или там в этот трек не сдавал.
Ну, я-то security работал от того, как. Это не было ни в новинку. Плюс и security тогда был проще. Тогда не было VPN-ов, например, совсем.
Так, ну, кстати, сейчас. да, я вот этот момент уже не помню. То есть тогда не было, да, DMVPN и все это.
Не было DMVPN, не было IPsec, не было... Даже GRE, по-моему, не было. Security не имеет никакого отношения особо, но мне кажется, даже его не было. Во всяком случае, у меня на лабе его не было совсем.
Ну да, да, сейчас добавился DMVPN, сейчас это добавилась тема сложная относительно.
Да. А кос и мультикаст, ну, как бы какие технологии, такое понятие. И то, и другое все имплементировано очень криво, поэтому никто этого особо не понимает. Я думаю, даже те люди, которые его писали.
То есть можно расслабиться, да?
Это ничего страшного. Да, да, да. Я свыкся с этой мыслью, что я, наверное, женщин пойму раньше, чем мультикаст, поэтому...
Не, ну да, полетел. Особенно на момент, когда я учила, готовилась к CCI, это вообще было давно, там было еще... Старые фичи Quality of Service, очень старые Quality of Service фичи, новые и очень новые. И вот эти все вариации, это жесть.
Ой, да. Это ЦСКА постарались.
Ну, по-моему, сейчас как-то попроще, но раньше это просто было вообще совершенно вырви мозг называется.
Ну да, Frame Relay, что там было. Ну, в общем, Frame Relay Legacy какой-то там был, да, очень-очень жутковатый. Ну, кос я имею в виду на Frame Relay. Сейчас Frame Relay нету ведь сейчас, да? Я не ошибаюсь.
Да, убрали. И CCNP вот. Они его убрали, и убрали, слава богу. Только CCNA мучаются.
Ну, я надеюсь, тоже ненадолго.
Ну, они как-то пока, последний раз, когда им задавали вопрос, зачем вы это делаете, зачем CCNA, они сказали, что как бы, типа, надо бы MPLS туда, но как бы MPLS сложновато, поэтому пусть он будет Frame Relay. Ну, посмотрим.
Ну, они считают, что базовый MPLS это сложнее Frame Relay. Я готов с этим поспорить.
Я вот тоже не знаю. Ну, на самом деле, как бы, да, учитывая то, что Frame Relay вообще некуда приложить, то как бы, наверное, MPLS даже проще будет. Ну, такое, да, просто, по крайней мере, одно из объяснений где-то встречала такое.
Что просто нужно материалом заполнить каким-то?
Ну, они как бы мотивировали тем, что надо дать какую-то технологию Layer 2, помимо Ethernet, и вот как бы, чтобы посмотреть, как оно по-другому работает. Вот что-то для WAN. И вот как бы такое оставили.
Странный выбор, но что есть, то есть.
А расскажи вообще еще какие-нибудь впечатления по экзамену. Ну, поняла, самые такое нервы были. Вообще, в принципе, были какие-то там, скажем, неожиданные нюансы, неприятные нюансы. Там люди там обсуждают до того, какую клавиатуру на экзамене, там, тренируются именно на ней. То есть такие обсуждения идут, что как бы иногда не знаешь, в какую сторону уже думать.
На самом деле я с этим тоже игрался, потому что у меня на работе стоит клавиатура совсем-совсем кривая. Я пользуюсь Kinesis Advantage. Это клавиатура разделенная, она еще и выгнутая вся, и поэтому где-то за месяц до экзамена я пересел на стандартную. И то же самое сделал с мышкой, убрал один монитор, потому что на работе у меня их было три, там, ну, в основном готовился.
Оставил два, да?
Нет, оставил один.
У меня было
два больших.
Уточнить просто, чтобы...
И монитор от лап. Я вот лап этим закрыл, один монитор убрал и работал с одним. И в этом смысле я как раз приятно удивился, потому что в самом экзамене был один монитор, но он был очень большой, 27 или 28 дюймов. Какие еще были приятные или неприятные моменты? один неприятный момент мне удалось избежать, это поиск, собственно, самого места, где проходит экзамен. Мы его сдавали в Бельгии, и гостиницу взяли, собственно, тоже совсем, которая рядом-рядом. И я хорошо сделал и вечер до экзамена. Я вышел из гостиницы и пошел, нашел это место. И найти его было на самом деле... Ну, мне, во всяком случае, было не так легко в темноте. И на следующее утро я самому себе сказал очень большое спасибо, потому что последнее, что ты хочешь в день экзамена, это искать место экзамена. Что еще? Меня, наверное, скорее обрадовало, чем не обрадовало, то, что оно там... Сама обстановка, она совсем не такая даже, как в тестовых центрах, где сдаешь CCNA, CCNP, где на тебя смотрят камеры, ничего вообще туда нельзя вносить. То есть, ну, мне не стыдно признаться, я даже немножечко жульничал. Там в самом зале, где сдаются экзамены, просто большие столы, и сидят люди, каждый с своим компьютером. Компьютеры, на самом деле, даже очень легко просматриваются, не то чтобы это очень сильно помогало, но так оно есть. И, собственно, в той же самой комнате стоит стеночка такая с локерами, куда ты просто подходишь и сбрасываешь туда все свои вещи, достаешь из карманов. Вот, а у меня была очень большая проблема, я так до конца подготовки и не смог запомнить, как писать этот долбанный TCL-скрипт, который пингует все, что есть в сети. Я его просто записал себе на бумажку и оставил в заднем кармане. Посреди экзамена можно совершенно спокойно выходить в туалет, чем я, собственно, и воспользовался. Вышел, вытащил бумажку, прочитал, вернулся к компьютеру, набрал этот скрипт, и он все еще не работал. Поэтому пришлось писать макро. Обошелся без этого. В общем, не было совсем никакого ощущения, что ты находишься в какой-то колонии строгого режима. Все очень так лайтово. Проктор был тоже очень приятный мужичок. Мы его там сильно много не мучили, но с теми вопросами, с которыми обращались, он помогал, скажем так, больше, чем я ожидал.
А там вот такие вещи, типа, я насколько помню, говорили там, по-моему, пути, да, на экзамене.
Да,
у нас был пути. Было так, да?
Да.
То есть это там миллион окон?
Да. Да, именно так.
Печаль.
От этого никуда не убежать, но монитор большой, места хватает. Что еще? Посреди экзамена есть обед. И на обеде нам сказали, вам нельзя говорить вообще ни про что. И уж если вы говорите, то только по-английски.
Ага, понятно.
О, мы тихо сидели и пытались что-то кушать. Потому что кушать посреди экзамена это вообще очень проблематично. Я в основном пил. И после того, как мы кушать закончили, я практически полу в шутку подошел к проктору и говорю, скажи, а покурить можно выйти? Он говорит, да, пожалуйста, вон там дверь. И я просто с товарищем вышел, мы постояли 10 минут, покурили, обсудили, что у кого, и вернулись обратно.
Да, интересно.
Я не знаю, может быть, с того момента что-то изменилось, но меня очень удивило вот такое вот простое к этому отношение. С одной стороны, тут в столовой слово сказать нельзя, а тут, видите, покурить, с кем-нибудь посоветоваться. Какие еще моменты? Очень сильно советую. В общем, это как подготовка, как и к любому экзамену, по-человечески выспаться. Хоть это тоже доставляет определенные проблемы.
Я, честно говоря, даже встречала рекомендации там, вплоть до того, что лечь пораньше, выпить снотворного и как бы уже нормально наверняка поспать.
Но снотворное я бы не решился пить.
Да-да-да, тоже народ писал, потому что может потом остатки еще с утра остаться.
Ну да, с утра... Если бы я снотворный выпил, я бы точно был с утра зомби.
Я не знаю, никогда не пробовала поэтому.
Если можно, можно, например, спортом позаниматься. Отжаться 50 раз, там, я не знаю, попрыгать по лестницам, чтобы гарантированно отрубиться. Что еще?
Слушай, а я вот по подготовке своей помню, там были такие советы, и, собственно, у меня был первый стресс, когда я большие лабы пробовала. Это гигантская топология, я помню, что там обязательно рекомендовали как бы ее перерисовать своими руками, все, чтобы как бы проникнуться. Ты это делал?
Нет, я своими руками ничего не перерисовывал. Это советовали, я так понял, в основном просто, чтобы с ним познакомиться.
Да. Именно для того, чтобы разобраться, и как бы, чтобы уже ты вот своими руками нарисовал, и тебе и легче, и как бы еще по дороге разобрался.
Я этот совет слышал, но просто на этом стоит... Все эти топологии, они выглядят плюс-минус одинаково. Ну, то есть, ты, опять-таки, ты знаешь, чего ожидать, и просто нужно посмотреть на топологию, понять, что к чему подключено. Ты знаешь, что у тебя какие плюс-минус, какие у тебя будут, то есть, что будут примерно все протоколы маршрутизации, что будет MPLS, что все это будет, и, я не знаю, тратить время на перерисовку такой огромной топологии мне казалось не очень разумным. Может быть, сейчас, в ретроспективе, когда я лабу сдал, у меня оставалось еще больше 2 часов.
Ого, круто. Да, для еще учитывая, что булшутинг был, это очень круто.
Это глупо. Оставлять себе 2 часа времени на покуривание на улице. Но тут уже мои нервишки сыграли. Я просто не мог себе представить, как я еще 2 часа сижу и перепроверяю каждую свою строчку. Я под конец просто один раз пробежался по всем настройкам, посмотрел, что все работает. И...
Ну, ты все проверил все равно. Один раз все равно перепроверил.
Я перепроверил, да, но последующие сутки, собственно, до получения результатов...
Перепроверил 20 раз еще.
Я у себя в башке надумал столько всего разного, чего я там сделал не так, то не помешало бы совсем проверить еще 2, 3, 8, 15 раз. Хотя бы, чтобы не мучить себя после того, как. Потому что вот время с конца экзамена, это там, часа 4-5 вечера, и до 3-4 часов утра, оно вот совсем неприятно. Это такие 10-11 часов, когда просто мозг бегает на бесконечном лупе. И, возможно, если бы я это перепроверил все еще раз, то мне было бы полегче. В общем, нет, я ничего особо не перерисовывал, я хорошо на нее посмотрел, я понял, что как куда, и просто начал разбираться с заданиями медленно, но верно. Я знал, что у меня... То есть я знал, что если я закончу, судя по тому, как я делал фуллскейл лаб до экзамена, я знал, что если я траблшут закончу вовремя, то слабо, скорее всего, я разберусь. Так что после того, как траблшут закончился, я, в принципе, себя чувствовал уже довольно уверенно.
А у тебя там был какой-то, я не знаю, там, методика, как выполнять задания, какие в первую очередь, какие нет, то есть как-то их там сортировать и так далее?
Методики особо не было, я шел просто по порядку. Самое важное — это вот первые 2 секшена. Опять, да, я не знаю, что из этого актуально на экзамен V5. Я догадываюсь, что ничего особо в этом не изменилось. Если Layer 2 и Layer 3 не работают, то дальше это дело бесполезно. То есть лучше вложить больше времени вот в первые 2 секшена. Они, по-моему, и по баллам больше всего весят. И если там что-то не работает, то дальше можно не продолжать, потому что больше не будет работать ничего. Поэтому я, наверное... больше половины того времени, что я потратил на лабу, я потратил вот на Layer 2 и Layer 3. Там я сильно, очень сильно удостоверился, что все работает, и как оно должно работать. А дальше я уже знал, что бы то ни было, я должен, в принципе, справиться с достаточным количеством заданий, чтобы пройти.
Слушай, а сколько вот просто, я так чувствую уже потому, как ты рассказываешь про экзамен, что была солидная подготовка. А не помнишь примерно, сколько ты лаб full scale прорешал? Ну, примерно так, в порядок.
По количеству разных лаб, я думаю, штук 6 или 7. Но я все их решал больше одного раза.
Угу. А так, поскольку примерно раза по 3-4?
Где-то так,
да. Угу. Не, ты знаешь, на самом деле я ожидала там какого-то зверского еще более числа, потому что ты так как-то все спокойно рассказывал, поэтому я так чувствую, что как-то солидно было подготовка вся.
Просто у нас времени особо много не было готовиться. Вся подготовка с начала и до конца у нас взяла 9 месяцев.
Круто вообще.
Это очень мало. То есть я никому не советую так все паковать. Просто вот у Миши как раз он был нашим ограничивающим фактором, у него ритм заканчивался, он сильно не хотел его пересдавать.
Понятно.
И когда мы с Ромой сдали наш ритм, буквально на следующий день мы себе назначили экзамен на тот момент оставалось месяцев 5, полгода примерно. И, в общем, это как раз тоже очень хороший совет. То есть я однозначно советую назначать экзамен где-то сразу после ритона, иначе подготовка не закончится просто совсем никогда. Потому что готовым я бы себя не чувствовал, даже если бы я 2-3 года готовился, я думаю.
А насколько себя чувствовала ты готова, ну вот по ощущениям, насколько там процентов, не знаю, примерно?
Мне очень сложно это оценить. Я, скажем так, я вот в Layer 2.3 я был довольно уверен, но буквально все остальное у меня было очень много вопросительных знаков. Ну и опять-таки с ударением на косвенных тюкасах. Там я отлично себе отдавал отчет в том, что я не понимаю, как следует эти темы. И запутать там меня не будет доставлять слишком большой сложности, если захотите. Но судя по тем лавам, что я решал, задания были на самом деле не такие уж прямо суперзверские. Ни на то, ни на другое.
А ты на тот момент курсы уже какие читал? Ну, по каким трекам, так, чтобы сориентироваться?
Да, я помню. Я всего-то читал... Нет, ну я читал CCNA, CCNP и еще кучу всяких разных курсов, то есть более специализированных на определенные темы, которые клиентам нужны. В общем, CCNP, по-моему, на тот момент я еще не читал. CCNA плюс. Плюс чуть-чуть. То есть у меня же знаний было достаточно, чтобы в CCNA подобавлять несколько интересных тем.
Понятно. Вообще круто. На самом деле, просто я так думаю, по рассказам, раз так быстро, наверное, думаю, уже курсы с CCNP-шные читал там.
Нет, тогда еще не читал.
А вы готовились параллельно с работой, да?
Ну, я параллельно с двумя работами, да.
А вам там на работе, на какой-то, хорошо, у тебя на какой-то работе позволялось там за счет работы готовиться или, по крайней мере, получалось?
У нас это происходило так. Мы приходили в офис к 7 утра, до 9 учились, до 6 работали, и еще до 8-9 опять учились.
Ну, то есть у вас практически каждый день было по часа 4?
Да. Ну, опять-таки, учитывая, что это интеграция, у нас было много дней, когда нам приходилось работать в совершенно ненормированные часы. И когда-то получалось, когда-то нет. И, ну, самые ударные дни, это, конечно, были выходные. На выходных мы учились что в пятницу, что в субботу по 8-9-10 часов, иногда больше.
Да, режимчик такой солидный.
Да, повезло, что был холостой.
Ну, я помню ваши рассказы, да, что вы тогда потом втроем сдали. Да. А, ну, вы, получается, грубо говоря, вот так вот, как, то есть ты в один заход как с ребятами, скажем, связался и как бы все в один заход и готовился, да? То есть никаких там прерываний, передумываний?
Нет, никаких уже. Ну, то есть смысла уже не было передумывать. На тот момент, когда стоило уже задуматься о степени готовности, мы уже были настолько глубоко внутри всего этого, что пути назад уже себя особо не видели. Поэтому просто копали, пока не докопались.
А часто еще такие вопросы по поводу подготовки, там, скажем так, насколько глубоко надо знать какие-то темы. То есть людям часто тяжело, ну, я и по себе знаю, когда готовилась, тяжело установить вот этот порог, где ты вот можешь сказать, что да, я знаю хорошо тему, но при этом, скажем, не сходить с ума тоже, там, не доходить до сумасшествия, там, все, скажем так, теоретические вопросы какие-то, таймеры и так далее знать. То есть как бы как себя косвенно так вот как-то где-то останавливать или до чего идти, что-то такое обозримое.
Окей. Индикатора, во всяком случае, у меня было два. Первый индикатор — это был INE, потому что по нему я, собственно, учился. То есть насколько глубоко там входили, я считал, что этого будет достаточно. И еще более ограничивающий фактор копания — это документация. То есть все, что можно вычитать из документации, я не видел практически никакого смысла насильно пытаться запомнить или просто даже понять. Просто потому что, ну, иначе бы действительно никакого бы времени не хватило. Вот как-то примерно так. То есть когда я учил теорию параллельно с практикой, то есть когда я учил теорию, я сразу же это... все лабил, строил лабл и пытался настроить. Если где-то что-то я видел, что происходит что-то, что я не понимаю, да, останавливался и пытался дебажить. Но без какой-то особой... То есть не... Как бы это получше сказать? На самом деле этот экзамен не требует знания даже вот тех же самых базовых протоколов до уровня программиста, который их писал. Да, то есть имплементации достаточно. И вот это вот как-то останавливало.
А как вообще вы готовились к секции трэблшутингу? Вы именно только по лабам готовились, или, ну, именно по готовым уже, или как-то еще там друг другу трэблшутили?
И друг другу мы в основном помогали трэблшутить, потому что по мере подготовки к лабе, а не к трэблшут, возникала просто бешеная куча ситуаций, в которых приходилось трэблшутить лабу. Этого одного уже было вполне достаточно, как мне показалось. То есть, и в этом, кстати, самый большой плюс учения с кем-то. Потому что когда ты пытаешься затраблшутить, на самом деле даже не важно, что по работе или по CCI, еще одна пара глаз помогает намного больше. То есть два человека, траблшутящие какую-то тему, они намного сильнее, чем каждый из них по отдельности, помноженный на два. Поэтому как-то вот особо не приходилось задумываться о том, как еще себя готовить к трэблшуту, потому что его так или иначе было больше, чем достаточно.
А ты сейчас больше про лабы full scale или те, которые там по технологиям в том числе?
И те, и другие. И те, и другие. Больше, конечно, full scale, потому что которые по отдельным технологиям, там все-таки, ну, они такие довольно стерильные. Там, кроме отдельной технологии, практически ничего-то и нет. А на full scale все-таки приходится пытаться мозгом объять весь спектр. Все самые сложные трэблшуты именно там.
По поводу там книг, материалов, ну, уже, наверное, очевидно, да, получается, что основное нишные были материалы, а кроме этого, как вы готовились?
Я пытался почитать несколько книжек, честно пытался. Я пытался читать, как же вот это, TCP Illustrated, по-моему, да?
Ну и, наверное, роутинг TCP/IP тоже обычно.
Роутинг TCP/IP пытался, и MPLS Applications. И это все, несмотря на то, что вот явно я глазами вижу, что книжка написана хорошо. Все они были написаны хорошо, но я просто капитально на них засыпал. Я просто не мог себя пересилить. И поэтому это дело я в какой-то момент бросил. И когда мне чего-то не хватало, это просто гугление по форумам, это чтение документации, и самое-самое-самое главное — это конспектирование всего этого своими словами. То есть я за процесс подготовки создал себе брейндамп, да, по их тысячи, но этот мой. И он мне на самом деле служил верой и правдой и при подготовке, и служит верой и правдой до сих пор.
А ты как это вел там в формате просто записок где-то вручную в электронном виде?
Я пользуюсь лучшей майкрософтской программой под названием OneNote.
Сейчас Дима возрадуется, когда будет слушать.
Нет, на самом деле всем очень-очень советую. Вот для таких записей это абсолютно незаменимая программка. Я еще не видел ничего лучше. То есть вот эта вот возможность создавать секции, подсекции, подсекции, и очень удобный поиск по всему этому, и возможность делать скриншоты и пихать их туда без того, чтобы тебе распособенило весь документ как в Word. Это все очень-очень сильно помогает. То есть работать с ней реально очень удобно. И самое главное — это синхронизация всего этого дела в облако. То есть мы писали один документик на троих.
Ага, вот это.
Да.
А ты прям это и писал, или там, например, ну, копировал с книжки?
Много чего я переписывал с презентацией они. То есть смотришь видео и переписываешь, но много всего я и дописывал своими словами. То есть те вещи, которые в они не были непонятны, или были объяснены плохо, или не были объяснены вообще. Плюс какие-то траблшуты, с которыми встречаешься в процессе, и надо запомнить. Все это я записывал своими словами.
А у тебя, ну, например, я там знаю мой порядок, как я изучаю что-то новое. Какой у тебя порядок? Я не знаю, как это там, видео, книжки, лабы. То есть, скажем так, вот новая тема, как ты ее учил или учишь?
Я начинаю, ну, видео для меня — это самый формат. Если есть хорошее видео, что на самом деле реже происходит, чем хотелось бы. Я смотрю видео и параллельно держу открытым руками открытое окно видео, окно GNS или какого-нибудь виртуализатора и окно OneNote. Я смотрю видео, сразу же записываю его себе OneNote и начинаю лабить вот настолько рано, насколько возможно. Если я пробовал делать это по-другому, я пробовал сначала смотреть полную тему, а потом начинать лабить. И в итоге получалось то, что я к тому моменту, когда начинал лабить, я уже даже не помнил, как настраивается базовая фича сама по себе. Поэтому я старался просто идти в ногу с видео. Что происходит на экране, примерно то же самое делаю я. Если мне хочется что-то попробовать, я останавливаю видео, пробую, возвращаюсь и иду, собственно, в ногу с видео.
А после этого, там, допустим, айнишные там лабы по теме следом решаешь или нет?
Айнишные лабы по теме. Даже это мы пробовали. Мы один целый workbook, мы вместе все втроем, ну то есть не вместе, каждый по отдельности, но мы все его прорешали. И после этого мы поняли, что это по большому счету не совсем что трата времени, но не очень эффективно его использование. Мне больше помогала своя собственная любознательность и желание потыкать в кнопочки и попортить самому себе жизнь намного больше, чем выполнение тех лап, которые были у Айны, потому что на самом деле даже воркбуки, они проще, чем экзамен, и опять-таки они изолированы. То есть в основном я пробовал комбинировать фичи. Это то, что мне лично помогало больше всего. Это и усложняет задачи всегда значительнее, и учишь ты из этого больше всего. Ну и в конце концов, это то, что и в реальном мире требуется.
Супер-супер, хорошо. Вообще, так по-честному, были ли такие моменты, что там все, уже ничего не хочется, хочется бросить, и там, не знаю, ну, вы все-таки втроем готовились, наверное, друг друга в этом поддерживали, ну, хотя бы так вот, интересно, были ли такие моменты, или вы как вот взялись, так и не выдыхали?
Да, конечно, были. В основном такие моменты у меня лично наступали тогда, когда... Да, учились мы на самом деле больше вдвоем, чем втроем, потому что вот я и Рома, мы были холостые, могли учиться тогда когда угодно, а Миша женатый с ребенком, и у него тогда уже второй был по дороге. Поэтому он был намного менее свободен, поэтому учились мы в основном вдвоем. И вот когда Рома заболевал или что-то там случалось, у него работа, мне нужно было учиться одному. Вот это были самые критические моменты, потому что самому себе было очень-очень легко доказать, что ну нафиг оно тебе нужно, ну уже достаточно учился, ну дай себе отдохнуть чуть-чуть. И то есть вот это в основном то, почему я говорю, что учиться с кем-то, это, во всяком случае, для меня лично это важнейший просто аспект всей этой учебы, потому что самому себе я бы прощал намного-намного больше.
Если бы как ты себя вытягивал вот эти моменты? Ну, тебе там уже не хочется, уговариваешь себя. Как ты себя возвращал в то, что надо?
В основном, ну, пытался сам себя застыдить.
Есть, да, два типа людей, кого как бы морковка впереди радует, а есть кого вот, да, там застыдить, сказать, а что ж такое?
Ой, морковка, здесь очень сложно себя мотивировать, потому что она, конечно, большая, но она очень далеко, в основном. Да, под конец уже особо себя мотивировать не надо. Под конец уже настолько страшно, что этого страха одного хватает для того, чтобы сидеть день и ночь. Потому что ты уже чувствуешь, что вот уже через там 2 недели самолет, а через 2 недели и 2 дня уже экзамен, а ты еще столько всего не успел и столько всего не знаешь, и фуллскейл лабы ты вовремя сделать не успеваешь, и в траблшутинге его делаешь за 2,5 часа, и в 3 вопросах ошибаешься, а уже поджимает. Самое, ну, для меня было самое сложное, это где-то 2 месяца после начала подготовки к лабе, когда еще на подготовку где-то еще 4 месяца вперед. И прошло уже достаточно, уже за спиной достаточно, чтобы успеть устать очень сильно. И вот там было сильно тяжело, да.
А как, вот, собственно, ну, для меня главная проблема была, как получалось там запомнить все это все? Потому что я знаю, что там через 2 месяца ты, в принципе, вообще не помнишь то, что 2 месяца назад было. Особенно, если это мелкие такие фичи, то есть не базовые, да, по протоколам, там, L2, L3. А когда вот эта security, вся эта мелочь, она вылетает вообще напрочь.
Ну вот тот самый интерливинг – это очень хороший способ, очень-очень хороший. Я когда преподаю, я им пользуюсь. Совсем-совсем неэффективно выучить всю фичу от начала и до конца и к ней не возвращаться после этого полгода. Лучше по чуть-чуть и часто. И вот, собственно, вот так.
Ну, вы так и делали?
Да. да, мы так и делали. Когда мы этого не делали, это при подготовке к критам. То есть, когда мы, собственно, учили всю-всю-всю теорию, там мы шли просто по АНИ, и, ну, как-то на тот момент как-то еще не ставили себе особых задач запомнить все вот эти вот мелочи. Я их все записывал, и перед экзаменом я их несколько раз перечитал. Но самый главный упор я делал на понятии концептов, а не на запоминании таймеров. Просто на ритане это особо не помогает.
Mm-hmm. Ну, да,
просто
да.
Потому что, ну, вопросы ритана это вообще какой-то бред сумасшедшего. То есть у меня, например, был вопрос drag and drop, где нужно было расставить технологии мультикаста по их номерам RFC.
Жесть.
А, вот, кому оно надо? Кто это знает? Я что, я должен 10 тысяч RFC запомнить наизусть? Бредятина какая-то, да? То есть,
ты знаешь, когда я готовилась письменно, я сдавала, по-моему, 2 раза, был совершенно, ну, как-то так, мне показалось абсолютно адекватно, нормально. Но это, правда, давно уже было, где-то, ну, 6 точно назад, это так, 5-6.
Это был какой, V3?
Я как-то сдавала один раз V3, по-моему, а второй раз V4, вот как раз переходное было. Но на моей, вот у меня осталось в памяти, что чуть-чуть там такое был бред, но в остальном, в принципе, вполне нормально. Я как-то боялась его, было нормально.
Угу. Ну, я не знаю. У меня был экзамен совсем не... Примерно треть вопросов были неадекватны просто абсолютно никак. То есть это была абсолютно бесполезная, никому не нужная информация, которую абсолютно невозможно запомнить. И да, этот экзамен я откровенно дампил.
Ну, так, учитывая то, что да, следом лаба, как бы тут уже письменное.
Да, да, да. Это просто мелочь, которую нужно переступить и забыть про нее.
А у вас была какая-то схема, ну, вот в обучении, то, что ты говоришь, что вы отчасти тоже интерливингом пользовались, то есть вы как-то это там осознанно разбивали темы, или это там само по себе как-то шло?
Нет, это шло само по себе, то есть как в тот момент, когда я понимал, что до определенного уровня я тему изучил, и она мне начинает надоедать, я ее оставлял и переходил на следующую.
Mm-hmm.
И перешел на следующую тему, начинаю ее лабить, понял концепт, А теперь можно взять и соединить ее с прошлым каким-нибудь образом. И вот так вот одно на другое накладывал. В принципе, экспромтом. Никаких особых планов обучения я себе не писал. Никто особо не писал. Мы довольно четко себе расписали то, сколько времени мы выдаем себе на видео-АНИ, сколько на воркбуки, сколько на full-scale лабы. Это да, это было расписано четко, и мы знали, сколько чего мы должны успеть, как нам тогда казалось. Но разбивать именно учебу на сколько времени мы выдаем на каждую тему, это было не очень эффективно, хотя бы потому, что разные темы воспринимаются по-разному у каждого. Что-то мне проще, а что-то тяжелее. Роме было что-то другое проще, что-то другое тяжелее. И, ну, как бы, и предсказать это очень тяжело. Но опять-таки, исключая мультикаст и кос, который тяжел абсолютно всем, остальные темы довольно сложно предсказать, насколько легко или тяжело они у тебя пойдут.
А у вас вообще как-то, ну вот, скажем так, условная система подготовки, она как-то уже выработана была, или это все как бы по дороге понимание приходило, там, как готовиться, что лучше идет?
У нас был один товарищ, который уже работал с нами в той же фирме, который уже сдал на тот момент CCI год до этого, и мы поинтересовались у него, каким образом готовился он, и поняли, что мы таким образом готовиться не можем, просто потому что он, ну, очень... скажем так мягко, педантичен. И он действительно вгрызался в каждую тему и учился еще больше нас по объему в день. Мы не хотели и не могли вкладывать в это столько времени и сил, поэтому мы себе разработали другую программу. У нас программа состояла примерно следующая. Мы примерно месяца 3-3,5, если не ошибаюсь, мы просмотрели все видео АНИ. Все это время... конспектировали и делали легкие лабы. После этого мы сделали весь workbook. Первый. Мы планировали сделать и второй. И третий, по-моему, даже. Но после первого поняли, что не стоит этого делать совсем. И перешли на full scale. Довольно много времени у нас ушло на то, чтобы по-человечески построить себе виртуальную лабораторию. В чем, собственно, все это строить? Потому что начали мы со связки GNS с 4 физическими свечами Layer 3. И это была просто очень жуткая жесть, потому что 4 свеча на 3 человек. Когда, да, все работают одновременно, это не получилось просто совсем. И вот тогда-то, собственно, Миша нам притащил IOU, и после этого мы пересели полностью на него.
Ну да, тогда уже было, да.
В общем, больше всего времени мы потратили на FullScale, просто потому что это наиболее приближенное к экзамену.
А сколько вы, вот ты, получается, говоришь, что где-то 2-3 месяца там маленькие решали, а сколько вы FullScale, получается, месяцев решали?
Месяца 4, наверное. Угу. Где-то так.
А поделись, сколько первые FullScale лабы времени занимали? Я просто помню свой шок. Я такая наивная, думаю, ну за 10 часов там хотя бы решу.
Первые? Да. 3.
Я не одна, черт. Это было так наивно, я думаю, да что там, ладно. Решу.
Ну, само собой. Мы как бы особо и не расстроились, когда мы первую лабу решали 3 дня вдвоем. Так оно и планировалось. Поэтому нет, ничего страшного в этом нет. Время на лабу падает экспоненциально просто. Беспокоиться по этому поводу я бы не стал.
Ну, это на самом деле просто, знаешь, как сказать... Есть такая особенность, что я заметила, люди представляют там, вот, например, ну, условно взять там, в данном случае CCI, или там кто пишет статьи и так далее, или там преподаватели иногда, ну хотя преподаватели, скажем, вряд ли, но вот как бы представляют, что ну это особенные люди, как бы вот у них, конечно, получается. И поэтому, когда ты слышишь что-то, как бы человек, который уже сдал CCI, и вроде как вот он особенный, но он все-таки тоже первый раз делал лабу 3 дня, оно как бы обычно помогает людям, потому что я знаю, что такая особенность, она часто встречается, что как бы думаешь, не, ну вот эти люди там, они им легче, у них встроено что-то там специально для этого.
Да нет, вообще, я был бы рад встроить, если кто-то найдет таким образом, я бы с удовольствием.
То есть, когда узнаю, да, когда найду технологию, то обращаться.
Да, однозначно. И нет, все то же самое. Ничем мы не отличаемся. Мы, может быть, разговаривать любим больше остальных, а в остальном никакой разницы абсолютно.
Такой лично меня волнующий вопрос. И, кстати, очень часто встречала эту рекомендацию, ну, хотя, наверное, у меня глаза цепляются за то, что хочется. Спортом занимались-то в процессе подготовки? Время оставалось?
Ой, я спортом в это время не занимался вообще. Рома у нас качок, поэтому он очень сильно старался ходить в спортзал, но у него тоже это сильно много не получалось. Занимался дома, очень много жаловался на то, что у него на это не остается времени. То есть полностью он это дело не забросил, но по частоте у него уменьшилось, конечно. Я-то спортом не занимался не потому, что мне времени хватало, просто потому что тогда им в принципе не занимался.
Ну, просто да, я читала неоднократно, что рекомендовали там, ну, из серии там хотя бы ходить, отжаться, чтобы так мозг привести в чувство опять в перерывах.
Да, однозначно. Но это тоже, я не знаю, насколько это одно с другим связано, но я вот за эти 9 месяцев скинул себе 15 килограмм. Без спорта.
Ну да, все говорят же, как все время, это любимый полумиф такой, что мозг ест больше всего. 100%. В надежде.
Ну, я еще и на диете, конечно, это время сидел, но можно с какой-то уверенностью сказать, что такой график жизни тоже свое дело сделал, конечно.
А вообще, как бы такое, скажем так, во всей этой подготовке, что самое сложное для тебя было лично?
Самое сложное – начать. Абсолютно серьезно. Ну, это на самом деле даже не специфически имеет отношение к CCI, но и к нему тоже. Когда перед тобой такая огромная задача, необъятная, то просто не имеешь никакого представления, как к ней подступиться и с чего начать грызть этот огромный кусок гранита. Поэтому, ну вот, собственно, программа-то CCI за год, она вот эту-то проблему она и решает.
Мне кажется, ты еще параллельно рекламу вставочки, рекламу.
Конечно, ну а чего бы нет. Нет, ну это на самом деле очень-очень помогает. Я был бы рад, если бы она была 3 года назад, потому что, ну вот как-то, да, были видео АНИ, но я себе слабо представлял, что я буду с этим делать потом. Да, вот соберется у меня куча информации, а дальше что? Скажи так, если бы я был один в этом всем, то я бы точно даже не начал. если кроме начать, что еще самое сложное? Самое сложное представить себе, что это возможно. Это на самом деле, да, это очень, ну, опять-таки, может быть, это просто для меня лично такая большая проблема. Это действительно для меня выглядело чем-то невозможным. То есть, ну, я, в общем, простой русский парень, вроде работаю в этом деле совсем-совсем чуть-чуть, а тут нужно куда-то ехать, какие-то бешеные деньги платить за этот экзамен, не проходить его, скорее всего, с первого раза, потому что, ну, я лично, честно, не рассчитывал пройти с первого раза, потому что практически никто не проходит. Статистика, хоть и она неофициальная, но она говорит, по-моему, что-то с первого раза проходит около 10%. Если я не ошибаюсь, и я хоть себя дураком не считаю, но и гением тоже, и у меня не было никакой причины думать, что я эту статистику поломаю. И я не буду сказать, что я сильно много придумал, просто в какой-то момент подготовки уже появилась какая-то такая полууверенность, полузлость, что ли, на себя и на ситуацию, что, ну, или пройду, или просто загноблю себя совсем.
Не, ну, учитывая то, что вы сразу ставили себе еще дату экзамена, как бы, да, тут уже как бы отступать было некуда.
Да, да, это сыграло тоже очень, очень большую роль.
А вообще вот в подготовке самое тяжелое было первое время, там, вот, скажем так, у тебя было ощущение, что вот надо влиться еще как-то в режим после того, как решил уже готовиться?
Мы наращивали, на самом деле, обороты, мы начали поскромнее. И вот после того, как назначили себе экзамен, там мы включили пятую скорость и поехали по полной. Поэтому да, влиться надо было. И самая сложная часть подготовки, именно вот как самой подготовки, была именно первая часть, была смотреть эти видео, потому что когда ты в 7 утра приходишь на работу и включаешь себе Брайана Макгейна с его монотонным голосом, и сконцентрироваться. То есть я потерял счет количества раз, когда я засыпал.
Аналогично.
Отматывать это все по новой, смотреть и пытаться спичками держать глаза открытыми. Это тяжело. Это тяжело. Мне очень жаль, что Джереми, например, не сделал ни на V4, ни на V5 нормальных видео, потому что Брайан, он как бы не дурак, но его очень тяжело слушать.
Ну, это правда, да, это часто жалоба, я тоже сидела его слушала, и тоже аналогичная проблема. Очнулся, хлопец, думаешь, сколько минут уже, интересно, ты вообще не следил.
Самое забавное, это когда ты просыпаешься и понял, что пол страницы текста написал вообще, я абсолютно не понимаю, что ты спишь.
Какие-то, ну, вот для меня тоже была такая тяжелая проблема, что как бы цель достаточно большая. Вы как-то ее разбивали по минимуму, ну, понятно, там первая часть, скажем, письменный сдать. А после этого у вас какие-то были такие промежуточные цели, по которым замеряешь, что там все в порядке, ты там так куда-то дошел и так далее.
Вот опять-таки, мы немножко нервничали, когда мы думали сделать все три вордбука. Тогда нам казалось, что нам месяца на full scale хватит. И вот, собственно, после Ритена у нас было, мы себе выдали там 3-4 месяца на воркбуке и потом еще месяц на full scale. Вот это были наши главные до того момента, наши главные такие milestones. Но после первого воркбука мы решили этого не делать, перешли на full scale, и там... Я не могу сказать, что мы как-то по времени себе ставили какие-то цели, но по времени с окончания full scale мы себе ставили цели. Это да. То есть вот сегодня мы сделали, как не сегодня, на этой неделе мы сделали за 3 дня одну лабу, чтобы на следующей неделе нужно ее сделать за 1.5 дня.
Еще кстати, хороший очень момент.
За 2 подхода там по 8 часов. И так далее, и так далее. Вот, улучшать вот это время, это был главный мотиватор.
Да, это что-то осязаемое, потому что когда на самом деле там долго готовишься, ну просто все экзамены до этого, CCNA ощутим, там CCNP вообще, да, как бы очень осязаемо все части, а CCA он какой-то бесконечный. Вот это, кстати, классная тема, надо брать на вооружение такое, потому что да, это реальные показатели, которые померить можно.
Да, все, что можно представить в цифрах и видеть прогресс, это хорошо, без них тяжело.
Да, 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 потому что очень тяжело прогресс измерять. Я тоже помню по себе, что как-то пытался себе что-то все время придумывать, что как-то вот ты уже куда-то сдвинулся. Галочки, крестики. А какие-то там, ну, часто говорят, в том числе, что надо там прорабатывать там целый план взятия лабы, и вообще там как-то с точки зрения тайм-менеджмента, как к этому всему подходить. Я просто так смотрю, что у вас как-то это в процессе подготовки все само сложилось.
Да, примерно так. Единственное, что... Ну, вот на... Когда мы делали full scale, мы поначалу старались не... То есть вести себя так, как будто это действительно настоящий экзамен. То есть делаешь какую-то задачу, она у тебя не получается, оставляешь, переходишь на следующую, потом возвращаешься. В какой-то момент я лично это делать перестал. Я решил для себя, что эту методику я уже знаю, я знаю, что так можно, я так умею, но при подготовке я не хочу себе оставлять каких-то дыр. То есть я делаю таск, я его доделаю. Даже если это мне будет стоить сейчас остановиться, просто час сидеть и копать, и подозвать Рому, чтобы он подошел и посмотрел. Пусть я на это потрачу время, но я сделаю все по порядку. И я буду знать, что когда я перехожу на следующий таск, просто и закончу. На самом экзамене мне, слава богу, не понадобилось прибегать к каким-то там фичам тайм-менеджмента. Ну, просто я следил за временем и видел, что вроде как я все успеваю, все хорошо. Что-то я еще хотел сказать по этой теме, но уже, наверное, забыл. А, да, еще один скилл, который желательно иметь до того, как идешь на экзамен, это работа с ноутпадом. То есть куча конфигураций, которые повторяются. Например, там в лабе нужно PGP настроить на 4-5 раутерах. Настройки практически везде одинаковые. То есть нужно уметь быстро взять, скопировать конфиг, несколько раз его продублировать, изменить именно то, что надо, не запутываясь, что самое главное, и быстренько запейсить его в раутеры. Это очень-очень много времени экономит, и времени, и нервов. В общем, очень-очень советую потренироваться вот на этом неделе.
Вот, кстати, у меня в этом контексте еще вспомнился вопрос. Тоже встречала, что настоятельно рекомендуется, ну, в принципе, быстрый набор и в том числе там слепой набор.
Ой, ну, да, конечно, рекомендуется, просто ну, я-то с компьютерами с 5 лет, и я очень быстро печатаю, поэтому я как-то особо не мучил себя этим. Я знал, что ну, то есть в это вкладывать время быстрее, чем я сейчас печатаю, я, скорее всего, уже не буду.
Не, ну тогда да. И, то есть просто, скажем так, если уже оно так и было, фактически на момент сдачи, то да. А под тренировкой, то есть... Сори.
Мне сложно себе представить, как человек, который готовится к CCIE, имеет еще хоть какие-то проблемы с... То есть настолько медленно печатает, чтобы это стало проблемой на экзамене.
Ты знаешь, наверное, это скорее не столько печатает, сколько я вот, по крайней мере, по коллегам замечала, есть определенные разные типы людей. То есть, опять-таки, я вот там, моя главная боль там, когда люди шоуран смотрят, не фильтруя. То есть, вот такие моменты и есть, когда люди любят это более медленно, все постепенно, и без шоуран смотреть. Это, наверное, скорее темперамент, чем там скорость набора, в принципе.
Да, согласен.
Наверное, так сложно сдавать все, потому что, не знаю, на самом деле, как у них глаза не разбегаются, глядя на шуран.
Ну да, тут уже не столько время, сколько концентрация.
Да, но лично это, для меня это да. Потому что, когда ты смотришь шуран, да. И там просто как бы все глаза, мозг разбежалось, все. А про блокноты именно говоришь, то есть... Ну, скажем так, опять-таки у меня впечатление, то есть такое здесь, что люди либо это делают, либо не делают. Опять-таки это, наверное, из серии там шоуран фильтрованный, не фильтрованный, да. То есть ты до этого тоже так, наверное, делал, грубо говоря. В основном конфигурация все равно там через блокнот очень часто делается.
Ну, у меня вообще была привычка просто в продакшене так работать. То есть до того, как идешь конфижить что-то на железе, запиши себе конфигурацию куда-нибудь в блокнот или в тот же OneNote. Посмотри, что она нормальная и рабочая, а еще кому-то посмотреть, только после этого лезть с этим железом. Поэтому да, этот навык у меня уже был, ну просто надо было научиться делать это быстро. Но это тоже пришло само по себе, я не специально тренировался на этом, я просто, если у меня есть настроить один и тот же протокол на нескольких раутерах с маленькими изменениями, я это буду делать вот так.
И потом, как ты делаешь это 10 раз, у тебя уже глаз наметан на том, чтобы видеть, где и что тебе не надо поменять в каждой конфигурации, чтобы не запутаться.
Ну, согласна, да. А вот в частности, раз про фильтры вспомнили, ну, как бы в моем понимании, там без фильтров вообще жизнь невозможна, поэтому мне надо дать тебе подтверждение, что это так.
100%. Это и без связи с экзаменом даже вообще. Шоуран — это, по-моему, вообще одна из самых бесполезных команд, которые только есть. В том числе, кстати, и на экзамене. Никакой верификейшн не делается шоураном. На любую вещь, которую можно найти в конфигурации, есть специфическая команда, которая показывает не только желаемое, что есть, собственно, шоуран, а ну, существующее, действительное, на данный момент. И, ну, то есть на каждую фичу нужно знать шоу-команду, которая покажет именно то, что ты ожидаешь видеть. Это,
вот, кстати,
это что-то, что железно надо знать.
Ты, наверное, тоже на курсе такое делаешь. Я когда-то у нас лабы по трэблшутингу, я вообще запрещаю шоуран использовать.
Ну как, запрещать не запрещаю, я довольно либерален на своих уроках, но очень сильно советую им не пользоваться практически никогда. Это ошибка, которую делают очень многие начинающие в основном.
Просто да, когда говоришь именно там, типа, ну, желательно не пользоваться, но когда говоришь, надо не пользоваться, ну, я не запрещаю как бы программно, но как бы говорю, что я бдю и не надо тут.
Ну, достаточно несколько раз показать где-нибудь в конфигурации, что, а вот тут в BGP Neighbor есть, а смотрим человек в BGP Summary, а там его нет. И что из этого более показательно?
Ну, да, наверное, просто знаешь, как бы шоуран выглядит часто почему-то где-то там на уровне уже, наверное, подсознания, как что-то такое недвижимое, где вот точно посмотрел и понятно, а на самом деле оно, конечно, совсем
да,
не так.
Да, 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 да. Просто нужно сдвинуть его куда-то в конец списка трэблшутинга. То есть сначала сделаешь все остальное, если вообще ничего не помогает, тогда начинаешь смотреть его конфигурацию.
Ну, собственно, да, да. То есть,
ну, да. То это, уже это, таких... это как RFC читать примерно про трэблшутинг.
Кстати, да. Нет, ну, я просто настолько... Я какое-то время с этим боролась, с некоторыми людьми, в том числе с коллегами. Потом я поняла, что это на самом деле просто есть еще темперамент, который, ну, как бы, ты не переделаешь, поэтому не надо мучить людей. Я просто отбираю клавиатуру, говорю, давай я это сама. Потому что, когда тебя просят помочь, и тебе показывает шоуран, это, как бы, на самом деле очень, ну, тяжело. То есть ты говоришь, а давай там с фильтром, а тебе говорят, да вот же, типа, шоуран. Поэтому, да, это... Надо, ну, на самом деле, к этому, да, обязательно надо привыкать. В общем-то, ты уже там такой следующий вопрос отчасти ответил. Про нелюбимые темы уже знаем. Quality of Service, мультикаст. А какие любимые, так вот, чтобы самое любимое?
Ой, ну, любимое — это BGP MPLS.
А по работе, кстати, был связан как-то с этим? Ну, там, было в работе это или нет?
Что это?
BGP MPLS, да. BGP MPLS.
Ну, вот прошлая моя работа, она была в основном, ну, на 90% состояла из BGP MPLS.
Ага, тогда понятно, ну, что любимое.
Core Edge Router в провайдере. Что там еще есть?
Ну да, да.
В основном,
да, да.
В основном BGP и MPLS и все его фичи.
Ну, потому что MPLS тоже часто, скажем так, не самая простая тема для людей, кто не в провайдере особенно.
Ну, на самом деле, та часть, которая есть в CCIE, она очень-очень простенькая. Ну, я не знаю, может быть, просто потому, что я уже успел накопаться в этом выше крыши, и Layer 3 VPN как-то совсем уже стал чем-то базовым, но мне, на самом деле, и на экзамене это была одна из самых простых тем.
Перейдем, если у тебя по подготовке там больше никаких мыслей нет, то уже, скажем так, сдал CCIE, жизнь после CCIE. Как? Ну, как, скажем так, во-первых, интересно, оправдались ли ожидания, знаешь, там, в плане, вот как ты говорил, отношения другое, там, работа, то есть, как повлияла вообще там работа, зарплата и так далее, то есть, ощутилось это все?
Да, однозначно, очень ощутилось во всех смыслах, то есть, я ни разу не пожалел, что я вложил все это время, силы и деньги в это дело, потому что, ну, во-первых, я вот уже 3 года просто не отсылаю резюме вообще никому, все находят меня. Все, вот, все работы новые, которые я находил, просто если в LinkedIn стоит CCIE 5 циферок, этого достаточно, чтобы получать. Ну, в всяком случае, да, там я живу в Израиле, достаточно, чтобы получать предложение там раз в неделю, как минимум. Финансово это, конечно, тоже очень сильно помогает. То есть я себе зарплату с тех пор поднял 2 раза. До и после. Да, это, ну, взяло 3 года, и, конечно, за эти 3 года я бы и без CCIE набрался опыта, я бы просил больше, но... Скажем так, мне На 30% у меня зарплата поднялась моментально. Сразу после экзамена, просто потому что мой работодатель хотел меня оставить. Он знал, что за ту зарплату, которую я получал на тот момент, я, скорее всего, уйду и найду без проблем что-то получше. Поэтому вот так вот с нуля, вообще без того, чтобы мне пришлось даже просить. С точки зрения отношения, тоже, конечно, очень сильно ощутимо. Но, ну, то есть это... В этом есть и плюсы, и минусы. Тебе люди, понимающие, с одной стороны, безоговорочно доверяют, но с другой стороны, ожидают от тебя практически фокусов каких-то.
Как это? Ты же CCIE, да?
Ну да, примерно так. Причем неважно, какой ты CCIE и что тебя просят решить. Ожидается, что ты скажешь какое-нибудь заклинание, и все решится само по себе. Да? Как будто как у CCIE есть команда, да? Вводишь no IP problems, и,
да-да-да.
И все работает. Но это же, собственно, и толкает. То есть у меня очень сильно понизился порог страха, например, залезть в чью-то сеть и что-то там сделать. Да, я намного больше стал себе доверять после этого. Это чисто психологическая вещь, то есть, потому что если честно, то большинством фичей, которые учат на CCIE, я никогда не пользовался в продакшене.
Ну,
то есть,
да,
может быть, треть из этого мне была полезна, но, да, role-based access control на раутерах я не делал и не буду делать. И то же самое zone-based firewall на раутерах я тоже никогда не буду делать. И еще куча разных всяких фичей, которые в основном на экзамене нужны только, чтобы он был тяжелее. Но как-то подсознательно появляется вот эта вот уверенность, что если ты с этим справился, то тебе, в общем, море по колено. Вместе с этим, конечно, остается то самое чувство, когда ты влезаешь во что-то новое и чувствуешь себя полным идиотом, как будто ты ничего не знаешь. Но это, по-моему, у всех так. То есть сеть — это такая вещь, да, что если ты хоть раз в день себя идиотом не почувствовал, считай, день прошел зря. Но вот выкарабкиваться из этого стало легче.
Ну да, тем более после такого, скажем так, барьера.
Да, да, однозначно.
А как-то вообще расширились, ну, скажем так, то есть не только там зарплата и так далее, то, что работу предлагают, а, скажем так, какая работа, то есть другая, интереснее, там, скажем, вот именно для тебя, да, там, стала ли интереснее работа, которую предлагают, то есть какой-то уровень другой или плюс-минус то же самое?
В том месте, где я работал на тот момент, что я получил CCIE, там расти было особо некуда. То есть у меня на визитке, конечно, нетворк-инженер превратился в senior нетворк-инженер, но на деле это ничего не поменяло. Ну, просто потому что там вся фирма была 17 человек, из них 5 сетевиков и 4 CCIE из 5 сетевиков. Да? Работа от этого не поменялась, чем я занимался, тем я и продолжил заниматься. Но это очень сильно помогло со следующей работой. Вот с тем самым компасом, туда бы, например, не будучи CCIE, меня бы, наверное, даже не позвали на интервью. И я для этой работы был очень-очень сильно underqualified, когда я на нее пошел.
Ничего себе.
И я думаю, что если бы не эти 5 цифр, то просто меня бы на интервью не позвали. И даже если бы позвали, то, скорее всего, меня там не оставили. Ну, просто начальник потенциальный, тоже CCIE. Как услышал, ну, CCIE с первого раза прошел, наверное, стоит поговорить. Ну, а сейчас, конечно, я уже смотрю на другие позиции, скажем так. Но это тоже, возможно, не особо связано с CCIE, это просто натуральный прогресс сетевого инженера. То есть вначале ты тыкаешь кабели и решаешь какие-то базовые вопросы где-нибудь в саппорте. Потом траблшут становится посерьезнее, начинаешь делать какие-то конфигурации посложнее, потом начинается немножечко дизайн, а потом начинается какая-нибудь жесткая интеграция. И рано или поздно ты вообще от консоли уходишь, начинаешь заниматься дизайном, архитектурой и т.д. и т.п. Вот я сейчас где-то в переходе туда. То есть на настоящем моем рабочем месте я делаю, в принципе, все. То есть мы сейчас строим новый дата-центр, я делаю его дизайн, и я же девайсы в рэки вставляю, я же их и настраиваю после этого, да, я и еще команда наша из двух человек. Ну да, сейчас уже засматриваюсь на позиции архитекторов.
А ты в дальнейшем так как бы планируешь развиваться именно в сетевой области, да?
Ой, ты знаешь, я... Я очень избалованный с точки зрения интереса к работе. Я не могу идти на работу, если мне туда не хочется идти. Если мне не интересно, я не пойду. То есть я буду заниматься системой, пока мне это интересует.
Mm-hmm.
Я пока что не вижу в ближайшем будущем, как мне это наскучивает. Но я и не зарекаюсь, что я проработаю в этой профессии до пенсии. Да? Мне лет через 5-10 может стукнуть моча в голову, и я пойду быть инструктором скайдайвинга. Да? Там, я не знаю. Все может быть.
А, кстати, сколько ты в этой области уже в сетевой?
Смотря откуда начинать считать.
Не знаю.
Ну вот, жестко так, чтобы совсем, я лет 6, наверное. Если брать вот с самого-самого-самого начала, когда я первый раз Switch потрогал руками, это, считай, 11 лет.
Угу. Ну, мне просто тоже интересно с точки зрения себя, потому что мне уже стукнуло друг за сторону, поэтому мне интересно, как у тебя будет.
Не, мне пока что интересно. Я еще не достиг всего того, чего хотел.
А у тебя там какие-то планы в дальнейшем есть на сертификацию, там, второй CCIE, там, CCDE, там, что там, что-нибудь?
Ой, ты знаешь, я думал об этом. Вот Миша, например, он сейчас учится ко второму. Я не могу себе представить, как я прохожу через все это еще раз. Я просто, я не вижу выхлопа, то есть я не вижу слишком большой пользы в этом. То есть сесть, выучить материал, да, сейчас мне, например, больше по работе актуален дата-центр. Ну окей, актуальный дата-центр. Нужно мне было сейчас имплементировать OTV. Я сел, хорошо почитал OTV, построил лабу, выучил его досконально, как бы я его учил на CCIE, но никаких экзаменов не сдавать для этого не надо. Поэтому я как-то не вижу особого смысла. То есть разница между отсутствием CCIE и его наличием, она большая. Разница между первым и вторым, она уже практически не такая. То есть очень мало кто ищет именно CCIE в специфической какой-то сфере.
Mm-hmm.
Да, security ищут, wireless ищут. И voice, может быть, еще. Но если ты route switch, то с дата-центром ты справишься, с сервис-провайдером ты справишься. А это то, что меня интересует на данный момент. Поэтому на сертификации у меня больше... Я не думаю, что когда-то еще задамся этой целью. Если задамся, то только если мне кто-то очень хорошо заплатит за это.
Ну да, да, в принципе, ведь возможно, что, скажем так, за статус можно что-то там получить.
Ну да, да.
Ну, по крайней мере, раз ты в этом году продляешь, то, наверное, планируешь свой текущий продлять все-таки дальше.
Ну, пока да. Я думаю, что через год еще мало что изменится, и я пойду еще раз на пересдачу.
А почему через год?
Потому что я ленивая скотина, и первую пересдачу я протянул на 3 года, а не на 2.
А расскажи вот про этот момент. Я просто не знала, что можно на 3 года протянуть.
Первые 2 года ты активный CCIE. Как только стукнул 2 года... С момента сдачи экзамена, если ты на тот момент еще не успел его обновить, то ты становишься suspended. Ты все еще имеешь право называться CCIE, но если твой сертификат нужен для твоей организации, для того, чтобы организация оставалась там, gold партнером или diamond партнером, то твой CCIE для этого уже не действителен. И у тебя есть еще год, чтобы пересдать и стать опять активным.
Если ты именно письменно сдать, да?
Да-да-да, только да. Если ты еще за ближайший год не сдаешь, то есть проходит 3 года, после этого считай, что ты ничего не делал.
Но это касается только первых 3 лет, да? То есть там дальше потом такие фокусы нельзя уже?
Можно, каждый год так можно делать, но вот сейчас вот я пересдал его, он у меня обновился до 25 июля 2017 года, то есть 4 года после сдачи.
Ага.
Сейчас я его пробил себе на год вперед. Из-за того, что я просто протянул прошлый год.
А потом, получается, то есть, грубо говоря, самый крайний срок у тебя опять 2 года сейчас, да? Из-за того, ну, то есть до suspend
состояния. До suspend 2 года вот сейчас, да.
Mm-hmm. Понятно. Не, ну я после, вот про это...
После 5 пересдач ты становишься CCIE Emeritus, и это значит, что ты, если ты не пересдаешь, то ты, считай, вечно suspended. Если ты становишься пожизненным CCIE, если он тебе нужен, опять-таки, для твоей конторы, идешь, пересдаешь и становишься активным в любой момент.
Заслуженный CCIE.
Да, да. Присылают отдельную табличку такую, что можно на стенку повесить в дополнение к существующей.
Признавайся, табличка на стенке висит?
Табличка... Нет, она висит на стенке, она стоит у меня в спальне где-то на полочке за кучей бутылок алкоголя.
А то я люблю, когда заходишь и за рабочим местом там сертификаты.
Ой, у меня за моим рабочим местом окно, Плюс в моей фирме буквально 3 человека знают, что это такое, поэтому красоваться мне особо не перед кем. А в прошлой фирме, во всей фирме было 8 CCI, и опять-таки я себя там не чувствовал, поэтому не было желания особо где-то им красоваться.
Ну, у меня на самом деле так, в целом, по вопросу вроде бы все. Мы и так с тобой достаточно долго говорим.
Да, чуть больше получаса.
Да. Хотела еще так в целом спросить, может, у тебя какие-то там, знаешь, как напутствия, рекомендации, в принципе, есть так от себя, что вот так под конец сказать.
Напутствия, рекомендации.
Ну, то есть подготовки по экзамену, в принципе, там как-то вдохновить.
Как-то вдохновить. Нужно очень сильно постараться все-таки любить то, что ты делаешь. То есть, если тебе не нравится заниматься сетями, если это не твое, и ты это делаешь чисто ради денег, то я не знаю, каким человеком надо быть, чтобы этот путь пройти до конца и пройти экзамен успешно. Я очень старался всю подготовку где-то искать какие-то прикольные моменты, что-то, что я могу вот буквально сегодня или завтра применить где-нибудь в продакшене. То есть везде искать какой-то интерес. В любой технологии. И я это делал. Я имплементировал, например, какой-то там бешеный EM-скрипт для BGP-файловера, когда это можно было сделать 8 раз проще. Да, просто потому что я хотел EM вставить в продакшен. И мне просто повезло с начальством, потому что мой начальник на тот момент был такой же двинутый, как и я. И оказалось, идея прикольная. Он сказал, ну да, конечно, иди делай. Вот это то, что меня очень, очень сильно мотивировало всю дорогу. Конечно, не с каждой темой это получается сделать. Но опять-таки тот же самый косый мультикаст. Если где-то надо применить в продакшене или то, или другое, то где-то ты что-то напортачил.
Вот так вот, да?
Ну да. Я вот сейчас, на самом деле, мне сейчас нужно прогнать мультикаст через OTV между двумя дата-центрами. Просто потому, что в фирме есть аппликация, которая им пользуется. И я сейчас спорю просто с программистами, что вы переделали свою аппликацию на Unicast, потому что я не согласен поднимать у себя мультикаст.
Да.
Вот как-то так.
Ну, отлично. Ну, на самом деле, я тоже с тобой очень согласна, потому что, скажем так, когда пару тем печальные, то это одно, а когда, в принципе, это все не вдохновляет, то это другое.
Да, это обязательно должно прикалывать.
Ну, по крайней мере, да, если возвращаться к тому, что мы, собственно, это делаем для вдохновления ребят, кто у нас учится по CCI за год, ну и в том числе, потому что у нас CCI в команде мало. Ну, вот скоро, наверное, добавится. Ну, как бы живой CCI рассказал все секреты. То я надеюсь, да, что у нас там в команде уже не остались, наверное, те, кому это не нравится и кому это не интересно, потому что уже как минимум апрель, май,
да,
июнь, и уже почти июль.
Прошло достаточно времени, чтобы отсеять уже все те, кто тут не из правильных причин.
У нас пока раньше отсеиваются эксперты, да, мы между собой там шутим, что думали, все участники рассеются, а на самом деле эксперты то рассеются, то присеются. Пока да, пока участники выигрывают. Саш, спасибо тебе большое, здорово вообще на самом деле поговорили, такой старт получился очень-очень хороший. Так что
спасибо за приглашение. Был рад вспомнить эту психологическую травму.
Ну теперь у тебя, знаешь, как бы запись будет, если будешь скучать, прослушаешь себя когда-нибудь там, как это было. Если захочешь еще один CCI сдавать, переслушай сначала.
Ой, не, я в свой брендам заглядываю буквально раз в неделю, мне этого достаточно.
Чтобы не забыть.
Да.
Да, потом чувствую, кто-нибудь попросит показать твои записки.
А я без проблем, я могу их расшарить, мне не жалко.
Ну, на самом деле, да, я заметила, что ценность в таких записках именно то, что ты сам писал, потому что...
Ну да.
И писал, и что именно сам, потому что и то, что записывал, запоминал, и то, что сам писал по-своему, это тоже очень помогает, да.
Ну, плюс у меня он-то на V4.
Ну да,
так
да,
что...
да.
Но если кто-то хочет, пожалуйста, обращайтесь, я пошлю.
Записки. Все, тогда, Саш, будем заканчивать. Спасибо тебе большое. До встречи.
Счастливо.
В проекте. Пока.
Всем удачи. Пока-пока.